всякие мистификации сознания и всякие спекуляции возникают за счет того, что приходится иметь дело с необычайно сложным явлением, А людям хочется сразу получить успокаивающий ответ. Вот я вам создание, я вам начал рассказывать только о знаковом аппарате создания. Мне кажется, совершенно оставить без внимания другое. Еще в знаковом аппарате я выделяю только один аспект, который подводит нас к логике. Но этим дело не ограничивается. Этот аспект, я вам в прошлый раз сказал, что дал определение знака, что такое знаки, говорил о том, что такое значение знака, смысл знака, да? Вот этим мы и ограничиваемся. Но и для знаковый аппарат, который образует единое целое с чувственным аппаратом и может существовать только благодаря чувственному аппарату, имеет и другие аспекты, и другие свойства. Сюда, например, эмоциональный аспект. Мы, люди, не просто являются исследователями, вот я ввел вам понятие исследователя, но они, так сказать, переживателями, они реагируют эмоционально на то, что они познают и что отражается в их мозгу. Так? Они обладают волевыми качествами, они принимают какие-то решения и так далее. И это, каждый из этих аспектов является необычайно сложным. И все это изучено фактически пока очень плохо. Хотя вот психология занимается психикой аспектом и лишь касается проблем логики очень поверхностно. Вам приходилось слушать курсы лекций по психологии, наверное, да? Вам говорили ощущения, восприятия, там, понятия, суждения и так далее. Понятия и суждения, я вам уже говорил, и сегодня специально об этом говорю, являются объектом логики. А вот психология в том виде, как она складывалась, она, по-моему, тоже еще существует на значительной мере, если не в основном, на донаучном уровне. И там вы можете, ну, все то, что узнаете из курса психологии, практически, если у вас будет достаточно времени, вы можете сами приобрести и без этого, без специального курса, это все довольно, так сказать, описательное лично. Ну, а даже вот взять такое явление, как мы, как значит, я, по-моему, даже вам что-то говорил, сознательное действие. Действие. Что значит сознательное действие? Имеется заранее, предвидится результат, возможный цель ставится, и действие совершается. То есть нужно прилагать волевое усилие, чтобы это действие совершилось. Так? Существует механизм волевой, как он работает. Толком описать это никто, описание этого механизма вы не найдете. Ну, если бы у нас было время и как бы при случае, я бы кое-что вам сказал. На самом деле, можно построить теорию, очень простую. Простую не в смысле вот, запомнить 2-3 фразы, а простую в смысле понимания. То есть, если захотите понять, то вы можете это приложить какие-то усилия и понять. Ну, мы с вами все это оставляем без внимания, но все это функционирует. Но один только знаковый аспект, вот я вам кое-что дальше буду показывать, оказывается настолько огромным, что требуется усилие многих наук, чтобы в течение многих лет охватить все это. Вот тот курс, который я вам в такой сжатой форме читаю, раньше у меня уходило на него все 5 лет. 5 лет нормального обучения на кафедре логики. И никаких повторений, каждый год что-то новое, каждую лекцию что-то новое. И то я считаю, что я только основы логики вот такого рода заложил, а вовсе не всю логику. А когда люди не хотят все это изучать, не могут изучать, это не так-то просто, для этого целую жизнь нужно пробить. Но им хочется что-то успокоительное. И вот в качестве такого успокоительного предлагают дух, некое нематериальное, а оно нематериальное, дух. Вот на это и можно все сваливать. И так изобретаются всякого рода боги, черти и все такое прочее. Появляются прорицатели, ясновидцы, там, гадалки, телепаты, и парапсихология тут появляется, и все такое прочее. Да? И, то есть, и все это делается на ненаучном уровне. И вести с такого рода людьми какую-то политику совершенно бессмысленно. Совершенно бессмысленно. Ну ладно, так мы собрались, пойдемте. Дальше. Так. Имейте в виду, вот я со знаками перехожу, я сейчас перехожу уже к языку, то есть к знакам языка, которые являются собственным объектом логики. Имейте только в виду следующее. Мы в мозгу, люди, в нашем чувственном аппарате, оперируем не знаками, мы оперируем образами знаков. Понимаете, да? Вот когда мы затем будем рассматривать с вами логические операции, вот логические операции – это операции со знаками. Ну и в какой-то, если разрабатывать знаковую теорию знаков по другим линиям, да, там тоже оперируют со знаками. Но в мозгу мы оперируем не знаками как таковыми, а их образами. Понимаете, вот берем слово «стол» или «ромб», есть равносторонний четырехугольник. Мы же в мозгу, у нас не ромб крутится, а образ мы слышим, видим написанное слово, видим слово «есть» и так далее. И они мы тоже заметим период. Так что, понимаете, вот это еще линия усложнения. Мы с вами будем рассматривать логические операции со знаками языка. И, скажем, ведь эти операции, они мы совершаем каким образом? Мы пишем какой-то текст. Или доказываем какую-то теорему, проговариваем вслух. Вот мы действительно оперируем таким образом знаком. Но в мозгу фигурируют уже, так сказать, не знаки, а только чувственные образы этих знаков. Но мы оставляем с вами этот аспект без внимания. И только имейте в виду только, что в этом и состоит наука. Выделить, абстрагировать какой-то кусочек, какой-то аспект дела, но и в этом абстрагированном, выделенном кусочке двигаться, приняв что-то за начало, двигаться вперед и делать максимально возможное. Вот. Я вам уже сказал, что объектом логики являются особого рода знаки языка. Язык Ну, что такое язык, есть, у вас у всех есть представление. Существует не какой-то один абстрактный язык вообще. Существует множество языков. Существует русский, английский и так далее язык. Когда я говорю, что объектом логики является язык, то я вовсе не собираюсь отбирать хлеб у лингвистов или специалистов по русскому языку. Они занимаются языками. А объектом логики является язык или язык в любом, то есть языки, любые языки. Язык – то, что в любых достаточно развитых языках мы можем выделить. А именно мы выделим с вами особого рода структурные элементы языков. Эти структурные элементы – суть высказывания, термины, будем называть с вами терминами, я вам сейчас поясню, что это такое. Примеры терминов языковых. Ну, вы все хорошо знаете. Стол, стул, четное число. Тот факт, что четное число делится на два без остатка. Это все, то есть термины – это слова, группы слов. Что такое слова, группы слов, вам известно. Но они рассматриваются как целые и рассматриваются только с одной точки зрения, а именно как знаки. То есть мы с вами, для нас важно, существуют слова, группы слов, и эти группы слов, слова являются знаками, то есть они что-то обозначают. Они поставлены в соответствии с чем-то вне их. Вот. И между ними имеются отношения, такие как между знаками. Высказывания. Высказывания образуются из терминов. Что такое высказывание? Ну, опять-таки, вы все люди образованные, не знаете. Это предложение, которое вы изучали в школе. Фразы, начиная от самых простых, как в свое время Ленин говорил, Волга впадает в Каспийское море, хотя это, кстати сказать, не самое простое предложение, да? И лошади кушают овес. Интересно, как это кушают, едят овес. Вот, и так далее. Ну и это высказывания. Высказывания могут быть и гораздо более сложные. Вот вам в подлиннике Канта приходилось читать или видеть когда-нибудь так? На одной странице начинается предложение, а на другой странице где-то в конце, к концу стоит какой-нибудь гехат. А в целом это одно. В логике предполагается, что вам всем хорошо известно, вот вы можете приводить примеры терминов высказываний, и что вы обладаете, наши следователи, не забывайте про исследователя, обладает способностью любой речевой поток, да, выделять в нем то, что мы с вами будем называть терминами, и выделять в нем высказывания, то есть разбивать речевой поток на термины и высказывания. Из терминов, термины есть простые и сложные, так же, как высказывания простые и сложные. Из терминов образуются новые термины, сложные термины, с помощью особого рода операторов. Мы с вами их будем называть терминообразующими операторами. Вот. Например, мы из любых двух терминов можем образовать пару терминов. Каким образом? Просто сказать стол, стул, записать их рядом, через запятую, взяв скобки, или используя слово «и», стол и стул. И в разных языках это могут быть разные средства. Мы в логике введем особое обозначение, скажем, терминообразующий оператор особый. Вот. И это не означает, что мы всем предписываем пользоваться таким и только таким. У исследователя есть навык. Вот если я такого исследователя буду обучать логике, как профессионал, занимающийся логикой. Я его должен научить, показать его. Вот я говорю, я ввожу оператор терминообразующий, я вам нарисую значок, я дальше вам список, в этой куске, который я вам давал, список там этих есть. Так? И вы можете переводить из языка примеры. Вот если я введу оператор конъюнкции, то есть оператор, соединяющий два различных термина в один термин, просто так, ну, я думаю, что это может сделать словечком и или словом und, and, запятой, точка запятой, может быть, в скобке заключить и так далее. Тут средств языковых сколько угодно в конкретных языках. Но зачем? Мы можем вести только один. Правда, в логике, поскольку логиков много, школ логических много, и тут значков для одного и того же оператора вводится очень много. Но если вы решили использовать вот это явление, то, что я говорю, на уровне, так сказать, научного понимания каких-то явлений, вы обязательно должны определить, указать, что вы употребляете такой-то значок в таком-то смысле. Ясно? Ну или другой пример, вот тоже терминообразующего оператора. Ну вот, например, возьмем такое слово «курящий человек». Его можно записать также таким образом. «Человек, который курит». Вот я ввожу терминообразующий оператор такой, «тот, который» или «который». И ввожу особый значок. Вот в начале вся такой, а логика вообще есть самая фундаментальная наука. Фундаментальная его быть не может. Вот такой я предполагаю, и вы сами в себе должны предполагать наличие у вас уже достаточного образования, наличие интуиции, наличие некоторых первичных способностей. Формально вот все, что я вам говорю, записать это невозможно. Если я формально запишу, это опять пойдут значки, и для выяснения этих значков все равно придется заниматься какими-то неформальными предпосылками. Вот мы введем этот терминообразующий оператор. Кстати, он очень широко, он в логике, ни в каких работах он не описан нигде, он описан только в моих работах. Вот, и введен впервые. Так? Вот мы можем... Смотрите, какой он, вот мы говорим, скажем, на улице плохая погода. Это высказывание. Сейчас я вот высказываю перейду. Но мы из него можем сделать термин. Поставить это значит тот факт, что на улице плохая погода. Вот он может интерпретироваться в зависимости от того, где он будет поставлен, использоваться различно. Что такое терминообразующие операторы, вы, так сказать, представляете, о чем речь пойдет. Дальше я вам покажу, так сказать, что список таких операторов может быть построен исчерпывающим образом. И в этом смысле, если вот я вам говорил в прошлый раз, в первую нашу встречу, прилетят какие-то там инопланетяне, и так далее. Если они будут оперировать знаками, набор знаков может быть терминообразующих операторов и типов знаков может быть только один. И уже и никаких проблем вообще не проблемы выдумывают только фантасты, политики там, но вообще невежды. И другого типа невежды. Вот. Это из терминов образуются высказывания. Я вам примеры приводил, вы представляете, что можно ввести специально термин высказывания, образующий оператор. Я его называю оператором предикации. Опять-таки, это вы найдете только в моих работах. В работах по математической логике оператор такой не вводится. Не вводится просто, если вот, будет высказывание. Ну вот, термины будем обозначать. Я дальше вам покажу два типа терминов субъекта предиката. Просто записываем как-то рядом. Или S. Оператор здесь, оператор высказывания образующий здесь не виден. Здесь мы тоже с вами будем пользоваться такой записью, но Сначала вы усвоите, что высказывания образуются из терминов по такой схеме. Это один термин, затем идет какой-то термин, высказывание, образующий оператор, и затем другой термин. Вот так мы получаем самое простое высказывание. Какую они имеют структуру, это уже другой вопрос. Вот если вы эту структуру имеете, потом я вам покажу, упрощается решение массы проблем. Вот из-за такого, казалось бы, пустяка. В такой записи отсутствует и структура, целый комплекс структур языковых просто пропадает. И начинаются всякого рода, математики начинают выдумывать всякого рода идиотские концепции, которые по степени идиотизма не уступают философству. Понимаете? Вот теперь после этого я вам могу сказать, знаете, между прочим, вот вся символика в науке вообще, значит, вводится с целью упрощения. В принципе, всю математику от начала до конца можно изложить без всяких символов в обычном языке. Но знаете, сколько потребуется слов, бумаги, времени? Да? Вот так идут, скажем, я вводил это наборщиком в типографиях. Вот такие структуры набирали молнии мозг уже, привыкли целый. А вот такой нужно вводить особый значок, да, и усложняется набор. Я решил, ну что с вами надо. Я тогда один раз делал, а потом говорю, для упрощения записи будем записывать их рядышком. Как это? Понятно? И тогда у нас функции высказывания образующего оператора будет выполнять просто написание рядом. Но обязательно нужно дать предварительно вот это. Значит, высказывание, из терминов образуется высказывание. Простейший случай, когда особый термин образующий, высказывание образующий оператор, я его называю знаком оператора предикации, то есть сейчас я вам объясню разницу между этими терминами, особо. И затем существует целая серия логических операторов, с помощью которых из одних высказываний образуются сложные высказывания. Или одни высказывания трансформируются в другие. Ну вот вам примеры таких операторов. Они вам все хорошо известны. Конъюнкция, которая в языках обычно выражается словом «и» или написание, записывание подряд, в скобки заключает «и», «или», «если то», вот, «если», «только если» и так далее. Это из этих высказываний можно образовывать новые высказывания. И существует также, можно, я ввожу их в употребление, эти операторы, как из высказываний получать термины. Из высказываний, опять-таки, в тех курсах логики, с которыми вам придется, там это отсутствует. Вот пусть от X есть какое-то высказывание, любое высказывание. Пусть даже, знаете, вот формально, целая книжка, 1000 страниц, это есть множество высказываний, сложные высказывания, по определению. Раз книжку соединили их в одно место. Так вот, оператор, то, что X, или то, если книжка, то, о чем говорится в книжке. Вот такой оператор, допустим. Да. Тот факт, что X, ну как удобно выразиться с точки зрения условий того или иного языка. Таким путем, вот с помощью этого оператора, из любого множества высказываний можно построить термин. Вот, скажем, есть три тома «Капитала», еще дополнение, которое образует четвертый том, такая типа. Можно образовать то, о чем написано в этих трех томах, я сейчас минуточку, я неоднократно делал, за что на меня обижались марксисты, я говорил, скажем, то, о чем написано в трех томах «Капитала», видите, строил одно простое высказывание, так? То, о чем написано в трех томах «Капитала», не содержит в себе ни одного понятия и утверждения, удовлетворяющего критерию науки. Видите, построено высказывание. А термин-то какой? Вот такой, его нужно в сумку, в мешке носить. Более того, если уж идти в этом направлении, все то, что написано в социальных науках, ну как вы называете социологии, все, что написано в сфере социальных исследований, начиная с первого слова у Платона, допустим, да, и кончая последними словами всяких там Хабермасов, Бюкененов, Хантингтонов, все, вот это вот тот люди, да, все это написано, я строил высказывание, на донаучном уровне. Это еще только... Вот это так, что вы хотели спросить.
Саша, простите, пожалуйста, такой тонкость. Вот когда мы пишем все то, что, о чем говорится в высказывании X, а с другой стороны, X это само высказывание, то есть сам знак. А в терминообразующем операторе мы через этот знак обращаемся к тому, что в этом высказывании не сказано.
Ну, а так это вы запоминаете.
Да? Вот я как раз в этот момент хотел бы уточнить.
Ну, всегда предполагается исследователь. Всегда предполагается исследователь. Но вот представьте, смотрите теперь, что получается. Вот если мы оперируем таким знаком, термином «стол», можно смотреть и показать. Да? А если вы оперируете таким знаком, скажем, совокупность предметов мебели в первом корпусе Московского университета, видите, вот такой берете, да? Это уже не посмотришь, не пощупаешь, это очень много. А если тем более соотносить этот знак, то, что написано в «Капитале», да, с капитализмом, Франция, Англия, Германия и так далее, это же невозможно. Конечно, мы оперируем только вот этим вот этой штучкой.
То, что написано
непосредственно. То, что написано. Вот. Это ясно, да? Если какие-то сомнения, то сразу говорите, да? И лучше не накапливать их. Термины разделяются на два типа. Это тоже такой фундаментальный принцип. Термины разделяются на два типа. Это одни из них мы с вами будем называть субъектами, другие предикатами. Опять-таки поясняю вам на примерах. Вот, скажем, стол деревянный, термин субъект, слово стол, термин предикат, деревянный, и знакообразующий, то есть высказывание образующий оператор, здесь то, что мы поставили рядом, ну, вы знаете правила грамматики, связали в одно предложение. Значит, чем различаются субъект и предикат? Термины субъекты – это то, о чем идет речь. То, о чем идет речь в высказывании. А термины предикаты – это то, что мы говорим или пишем о этих предметах, обозначающих субъект. Ясно? Значит, если это перевести на язык предметов, то происходит у нас различение предметы и свойства предметов или признаки предметов. Значит, предмет стол и признак его или свойства в логике обычно употребляют слово признак деревянный. Да?
Но предикат может в другом высказывании быть, а оказаться субъектом.
Конечно, конечно. Различение субъектов и предикатов. Но тут в отношении предикатов есть одно дополнение. Сейчас я о нем скажу. Термины субъекта имеют значение, то есть что-то обозначают сами по себе. Вот стол вы берете, и если я поставлю вопрос, какие предметы обозначает это слово, этот термин. Так? И вы, я надеюсь, самые простые операции, которые я говорил в прошлый раз, помнят, да? Наш исследователь, вот вместо исследователя я буду говорить вы, мы, я и так далее. Да? Так, он может выбрать какие-то предметы, которые обозначаются термином «стол». Так? А с предикатами дело обстоит таким образом. Вот высказывание записывается в такой форме. Как обстоит дело с предикатами? Стол деревянный. Берем слово «деревянный». Вот деревянный. Что за деревянность? Вот это самый такой исходный пункт, игнорируя который, или умышленно, или неумышленно, выдумывают потом всякого рода флагистоны, пространства, богов, чертей там, и так далее. Да? Так вот, это стол. Иначе можно так сформулировать. Стол обладает признаком деревянности. А вот что такое деревянность? Чтобы объяснить значение этого слова деревянный, вам обязательно нужно иметь в виду какие-то предметы, обладающие этим свойством, этим признаком. Понимаете, да? Вот. Если вы берете... будете объяснять смысл знака П, предиката, так? Стол вы можете разобрать а вот деревянность, чтобы объяснить, нужно обязательно брать предметы, которые обозначаются субъектами. Тогда мы объясним таким образом. Деревянность есть свойство предметов. Понимаете? Свойство предметов, сделанных из дерева. Поэтому предикаты имеют значение только как части высказывания.
Но первая фраза ваша, что деревянность свойства, это же нет языкового высказывания.
Нет, подождите, не забегайте. Придем к этому потом. Забегайте вперед. Метод. Вот вы знаете, вы уже который год ходите, что такое метод. А они не знают, допустим. Да? Я же исхожу из того, что если бы дело обстояло так, что у вас у всех профессиональное логическое образование, так, я бы совсем по-другому поступал. Я бы просто пришел и написал, что вот в тех исчислениях, которые вы изучали, вот там такие-то формулы, я их выбрасываю. Да. То есть, ну так как разговаривают. Я же с вами разговариваю на другом уровне, предполагая, что более того, если бы вы были профессионалом высокого уровня, я с вами бы и разговаривать не стал. Потому что это безнадежно совершенно. Да. А так, по крайней мере, есть некоторые надежды. Хотя бы, скажем, у меня есть хоть какой-то авторитет диктатора, и заставлять вас начинать тянуть вот этот носок. Я пока давайте будем тянуть носок. Вот уже я вам говорю, если мы уже с вами ввели разрешение субъектов-предикатов, да, можно, вот если у вас есть такие структуры, вы можете образовывать термины. Вот так. А какой, что вы? Ну, например, вот это высказывание. Человек курит. А вы можете построить ему термин. Человек, который курит, или курящий человек. Вот, Так. Что такое значение термина? Я вам в прошлый раз говорил. Да? Значит, значением, говоря о знаке. Значением любого знака является тот факт, что он что-то обозначает. Вот значением знака «стол» что является? Вот если у вас поставить вопрос, употребляется слово «стол» и ставить вопрос кто-то. А каково значение этого знака? Он должен объяснить, какой именно предмет обозначается. И ничего другого не всовываете. Ничего другого. Все, что вы дополнительно от себя принесете, будет нарушение принципов понимания. Вот поэтому, когда ведутся бесконечные, вот, можете по телевидению это видеть без конца, в статьях, дискуссии ведутся, политики выступают, употребляют кучу всяких терминов. Спросите их просто, каково значение вот, слова какого-то, скажем, демократия, коммунизм, там, рынок, свобода, справедливость, каково значение этого слова? Да? Он должен объяснить, что это слово обозначает без всяких фокусов. Да? Я вам даю 100% гарантию, что почти все сделают это в руки. Это, чтобы это сделать, нужно, чтобы научиться это делать, нужно посидеть на моих лекциях хотя бы до конца семестра. Вот. Теперь, значит, что такое значение знака, знаете? Это все относится к терминам. Значение термина – это то, что обозначает этот термин. Что обозначает этот термин. Или вот, не забывайте об исследователе. Значение любого знака, так же как значение термина, не существует без исследователя. Не существует без того, кто им этими терминами оперирует. Само по себе вот слово «стол» напишите. В нем что вы можете увидеть? Только буквы «С», «Т», «О», «Л». Все написано так. И ничего другого вы там не увидите. Ничего. Значение знака, значение термина находится вне его. И где оно и в чем заключается, это должен показать или объяснять исследователь, вот тот исследователь, о котором я вам с самого начала говорил, не забывайте. Теперь, вы уже сложными терминами, сейчас я буду говорить в основном о терминах, высказывания попозже перейду, вот, теперь обратимся к сложным терминам. Сложные термины, любые термины, любой знак, если это знак, обладает значением, каком бы ни было. Но когда речь идет о сложных терминах, так, то появляется еще новое понятие оценки, понятие смысла. Понятие смысла. Сложные термины образуются из простых терминов с помощью терминообразующих операторов. Так вот, мы с вами договоримся, что исследователю известен смысл сложного термина, если ему известно значение всех терминов, входящих в этот сложный термин, и если он, ему известны свойства всех входящих в этот термин логических операторов. Ясно, да? Вот, я вам написал вот такой сложный термин. Человек, который курит. Значение его, чтобы состоит, он обозначает курящих людей. Курящих. Видите, даже одним словом можно куревлячик назвать. А в чем заключается его смысл? А смысл заключается в том, что мы знаем, в него входит термин А и П, человек будет, и нам значение каждого этой частички известно, и мы знаем, как оперировать этим оператором. Ясно? А как оперировать, это уже в особой логике вводится особые, ну, я ввожу особые правила, я вам там несколько дальше эти правила буду, собственно, мы оторвемся вот от таких фундаментальных самых соображений, потом будем заниматься этими правилами. Ну, не очень детально, но достаточно. Ясно, да? Вот. И сейчас немножко. Или, скажем, стол и стол. Этот сложный термин обозначает пару этих предметов. Так? Это его значение. Смысл нам его известен, если мы известно значение слова «стол», если известно значение слова «стул», и если известны свойства оператора «и». Понятно, да? Это очень простые вещи, только важно только их запомнить, запомнить так, чтобы они где-то в подсознании застряли. Вот сейчас я вам сформулирую одно из, собственно, какие правила формулирует логика. В том состоянии, в каком находится логика, это все игнорируется. Или предполагается. Я вам в прошлый раз говорил, в науке ничего не должно быть неявного. А в логике в особенности, логика и есть выявление неявного. А так, чтобы, скажем, мы могли любой текст оценить с логической точки зрения, и чтобы всяких спекулянтов за счет слова «логи», так сказать, обнаруживать это слово «логи». Так вот, скажите, если известен исследователь, известен смысл термина, то ему известно значение. Сейчас поясню, почему это важно. Окажется пустяк. На самом деле это очень важно. Вот возьмем такой сложный термин. Круглый квадрат. Квадрат, который является круглым. Или круг, который является квадратным. В чем состоит смысл этого термина? Вам известно слово квадрат, значение слова квадрат, вам известно значение слова круглый, и вы умеете оперировать этим оператором, который. Да? Вы таким образом знаете смысл этого термина. А теперь поставим вопрос, а каково его значение? Так вот, если вы знаете смысл, вы знаете и значение. Потому что указать предмет и привести предмет, который вне этого выражения, который бы обозначался выражением круглый квадрат, невозможно. Это вы знаете, да? Или попробуйте, вот вы, скажем, капитализм. Капитализм. Вот берем термин капитализм. И указать, ткнуть пальцем или показать, вот это людей привести, как это делают часто. Там, пришли покупать, что-то случилось, говорят, а вот это тебе капитализм. Ну, это, так сказать, на уровне морализаторства. А там вы не можете. Значит, чтобы установить значение этого термина капитализм, так, вам нужно построить, дать развернутое определение или развернутое описание, состоящее из множества терминов, связанных логическими операторами. И все эти термины, значение их всех вам должно быть известно. Значит, в это установление смысла термина становится способом установления его значения. Понятно это? Так обстоит дело, случаи, когда значение и смысл термина совпадают, это самый примитивный уровень. когда еще дети начинают осваивать язык или люди знакомятся с какой-то предметной областью. А в большинстве случаев мы о значении терминов узнаем, устанавливая их смысл. То есть обучаясь и принимая какие-то определения, описания, вот, характеристики и так далее. Вот, при рассмотрении терминов, у нас еще сколько времени есть, да, достаточно? В теории терминов как выглядит формальная логическая теория терминов, я вам дальше покажу. Я ее не буду вам излагать, я вам просто покажу, что нужно, как она должна выглядеть, и чтобы вы пришли в ужас, и, или вы или наоборот.
Вот он. Детский ядер.
Нет, она тут. А, нет, это она у меня в другой. Ну, в общем,
да. Ну, а смысл этимологический подразумевается со-мысль, то есть связывание с чем-то, с какими-то другими терминами.
Вот в конце вот этого кусочка, вот в том тексте, который я дал, где я вот излагал то, что сейчас я вам сказал, у меня написано следующее, что не нужно примысливать ничего дополнительного. Примысливая дополнительно, мы совершаем логическую ошибку. В таких случаях нужно вовремя остановиться, так? Чрезмерные поиски значения термина ничуть не лучше, чем недостаточные. Это вот мера должна быть. Вот общая теория терминов, как она выглядит, вот видите, там полстранички, вот страничка, вот страничка. Вот эта система аксиом идет, вот система идет, система аксиом, вот видите, да? И это и далеко не все, еще и дальше дополнение. Это то, что и тогда как она должна быть построена на самом деле. Это не значит, что вам все это можно выучить. Вы можете это иметь, если вам можно, перед собой иметь справочник. Вы же таблицу логарифмов не учили никогда, анализируете, правда, да? Вот. Как справочник вы можете иметь. Но вот в практике языковой во всех науках, за исключением, может быть, математизированных точных наук, но и то там не за счет того, что там очень высокая культура логического мышления, ничего подобного. Просто там заужена сфера мыслительной деятельности, вводится ограниченное число определений, математик оперирует очень бедным числом логических операторов, самых примитивных логических операторов. Поэтому там и достигается такая точность и поразительная, говорят, что это самый высокий уровень интеллекта, чепуха. Там просто там происходит затем нагромождение, доказывайте, вот как у Рассела, в принципе, математики видели, да? Там можно такие тома, как он писал, можно сочинять каждый год по 5 томов, доказывать теоремки. А по исходным основаниям это очень бедное, интеллектуально бедное явление. Ну так вот. При установлении в теории терминов, значит, мы, дальше я вам покажу, должны рассмотреть правила оперирования терминами, правила образования из одних терминов, новых терминов и так далее. Да? Кроме того, в этом разделе логики должны быть рассмотрены особые операции, которые называются определениями понятий. Вы, очевидно, все имеете на этот счет какие-то определения, представления. Ну, из, опять-таки, из той же математики, о которой я так вроде нелестно отозвался, хотя я вовсе не отношусь к ней плохо, я сам по образованию наполовину математик, и даже, может быть, больше, чем философ. Вот. Пример. Ромб есть равносторонний четырехугольник. Четное число есть число, которое делится на два без остатка. Да? Вот, и это определение. Но в курсах логики и вообще в образовании людей всякого рода рассматриваются только самые примитивные определения. Самые примитивные. На самом деле, я вам постараюсь показать, это можно построить теорию определений как особую логическую дисциплину, в которой можно рассмотреть и нужно рассмотреть, наверное, соответственно, буквально десятки различных форм определений. Это не делается. В той мере, в какой, я думаю, что вы все здесь собрались с ориентацией на курс социологии, да? Вот, и я, то, что я излагаю, это я и ориентируюсь на тот курс. В какой мере это вам нужно знать теорию определения для того, чтобы чувствовать себя уютнее в сфере социальных исследований, я вам расскажу. В чем заключается задача определения? Задача определения заключается в том, чтобы на основе уже имеющегося множество знаков, включая термины, построить новые термины, ввести новые термины, которые и задача таких вот операций состоит в том, чтобы произвести сокращение. Когда мы вводим, скажем, термин ромб, есть равносторонний четырехугольник, видите, тут очевидно, что оперировать словом ромб проще, он короче, да, чем говорить каждый раз равносторонний четырехугольник. А в более сложных определениях там вообще в одно словечко, а иногда в один символ, сжимаются целые огромные комплексы знаков. Это одна функция определения. И вторая функция определения заключается в том, чтобы в обычной языковой практике слова употребляются обычно очень как многозначные, плохо определенные, употребляются применительно к конъюнктуре, ну, что я имею в виду, вот если вы употребляете словечко «демократия», так, вы, разговаривая о коровах, там, этот термин не будете употреблять, или о пиве, о вине, а обычно этим термином начинают щеголять, когда вылезают и начинают разговаривать на политические какие-то темы, там, и вроде там, вот, это, так сказать, ситуационное слово употребление. Так вот, задача существует особого вида определения, с помощью которых производится уточнение и даже, скажем, я потом введу это понятие, экспликация языковых выражений. То есть вводятся с помощью определений в оборот, вводятся термины, смысл которых точно определен, именно определен, установлен. Опять-таки, это наша субъективная операция, это операция, которую осуществляет исследователь. Термины сами по себе не определяются, это должен делать исследователь. Исследователь этому должен учиться, и кое-какие навыки люди приобретают в том системе образования, которое они получают, но эти навыки, должен вам сказать, пока очень примитивные, и довольно неопределенные. Ситуация в этом отношении в наше время, мы живем в начале уже 21 века, такая, что с тем интеллектуальным логическим аппаратом, который людям известен, справиться с интеллектуальными задачами нашего времени практически уже невозможно. Уже невозможно. Вот не имея хорошо разработанную теорию определения, терминов, вот, построить научную социологию в соответствии с критериями логики в принципе невозможно. Я вам пари готов с кем угодно держать. Вот засадите сейчас все человечество и поставьте перед ними задачу, понимаете, такого. Построить вот вам срок, ведь какими принципами раньше руководствовались? Бросить силы, вот, ну, канал можно вырыть, бросить туда миллионы людей, да, в каждом полопатке и вырыть канал. Но это такая сфера, где, знаете, так, скажем, дело обстоит. Проблемы, которые тут может решить один хорошо работающий, достаточно умный человек, если за эти проблемы возьмутся два человека, у них уже возникнут трудности. Если возьмется 10 человек, проблемы эти оказываются уже почти неразрешимыми. А если за это берутся тысячи, а в сфере социальных исследований сейчас только в западных странах, и включая Россию, занято больше полумиллиона человек, профессионалов, больше полумиллиона, то это 100% гарантия, что ничего не сделают. Потому что это задача индивидуально, для индивидуальных интеллектов. Вообще, вот это, может быть, будет, извините, что я делаю такие отступления, звучать парадоксально, но в наш век, ну, конец 20-го, вот наступивший век, избытка информации, избытка знаний и все такое прочее, да, возникают проблемы, которые могут решить только целые институты, даже комплексы институтов. Да, такие проблемы возникают. Но вместе с тем не меньше проблем возникло уже, которые под силу решить только индивидуальным умам, но определенным образом настроить. Вот, ну, подобно тому, как, скажем, прыгнуть в высоту выше, чем прыгнет чемпион мира по прыжкам, сколько, 2,30 м, 89 м, кажется, да? Да? Вы можете, президент может прийти и сказать, побьем мировой рекорд, вот 150 миллионов русских, с завтрашнего дня начинаем прыгать. Прыгнуть. Не прыгнут они выше. Чтобы прыгнуть выше, нужно отобрать человека, способного тренировать его. И вот так возник, в мире возникло сейчас, возникло множество проблем, для решения которых нужны чемпионы, исключительно чемпионы. Или нужны такие люди, которые могут мобилизовать хорошо подготовленных людей для решения этих чемпионских задач. Но не тысячи людей. Вот там в курсе социологии, когда мы доберемся, там об этом специально придется говорить. Но дело все в том, что когда вот организуют большие институты, исследовательские центры и прочее, да, туда можно собрать, набить полностью ньютонами, понимаете, Эйнштейнами и так далее. Но все равно они совместными усилиями эти задачи не решат. Почему? Да потому что там организация интеллекта осуществляется не по законам интеллекта, а по социальным законам, которые никакого отношения к интеллекту не имеют. Вот это вы можете наблюдать, сколько там государственные советы, думы, всякого рода комиссии. Сейчас мыслящим сотни буквально центров, каких только центров нет, и при военных организациях, и при президенте и так далее. Все, но кажется, какой мощный интеллект. Ничего подобного. Это все равно, как собрать этих глухонемых и заставить их сочинять новые оперы или там, чтобы без ноги прыгать и балет, обучать их балету. Это социальная организация, которая в принципе исключает решение таких проблем. Ну вот, теперь перейдем к определениям. Вот. Ну, мы я буду это представитель работы науки, определение изображают так. А по определению Б. Вот такой значок называется. Значит, вводится, это вводимый термин, определяемый, а это термин определяющий. Вот так, так записывают. Что означает, здесь в такой сокращенной форме записано лишь следующее, то, что вам нужно знать. По определению это значит, исследователь решает, он принимает решение. Вместо этого явления употреблять это как тождественное этому по значению. То есть вводимый по определению термин по значению будет обозначать, будет иметь то же значение, что и то, через что он является. Понятно это, да? Значит, в этой короткой записи просто записано решение исследователя вместо этого употреблять вот это. Цель такого сокращения, допустим, одна цель, я вам сказал, и другая цель. Экспликация или уточнение. Тут целый большой набор примеры такого рода нам с вами не будут встречаться. Ясно вот это, да? А значок это можно писать так, как я вам давал в прошлый раз, тождественное позначение. Ну, можно это убрать, да, поскольку такой значок типографский в издательствах не любят и он плохо набирается. Вот это, ну, вот, допустим, мы можем построить такое определение. Значком А будем обозначать по определению Б такой, который П. Короче, правда? Ром равносторонний четырехугольник. Вот. Какова цель определения? Для этого определения существуют правила, например, такие. Смысл вот этой части должен быть известен до построения определения. То и независимо от определения. Вот этой части смысла, в данном случае я беру простейший случай, когда вводится термин, вот такой, очень простой. Смысл его совпадает со значением. То есть простой термин, значение простого термина и смысл это одно и то же. Здесь смысл вот этого части должен быть известен до построения определения. До. Это кажется очевидным вроде, да, естественным требованием. Оно почти очень редко соблюдается. Очень редко соблюдается. Возьмите словарь по социологии. Такой толщины, там сотни определений. Кстати, я просмотрел их внимательно от начала до конца. Правила определения не соблюдены. Ни в одном случае я не нашел в таком вот моего огромного словарного словаря ни одного примера, чтобы требования все были соблюдены. Наоборот, даны примеры для демонстрации того, что с правилами определений не считаются. Так, существует определение различных видов. Я гоню с такой невероятной скоростью, чтобы не слишком много времени застревать на логике. Существуют различные типы определений. Вот эти определения такого типа. Вы, наверное, из школьных курсов знаете. Это определение через рот и вид. родовидовые определения. Ром – равносторонний четырехугольник, общий тезис четырехугольник родовой и видовой, равносторонний, у которого стороны четырехугольник, у которого стороны равны. Вот. Это самое распространенное определение, которое, кстати, было известно уже Аристотеля. Одним из видов, тоже очень простой вид определения, определение через перечисление. Через перечисление. Часто довольно встречается. Я вам вот приводил, говорил здесь, вводил это включение по значению, да? Включение по значению. Вот мы возьмем, общая схема тут такая. Вот так, возьмем, ну, есть какие-то предметы. Вот А1, А2, А1. Определение через перечисление, оно имеет такой вид. Я уже вам определение упрощаю. Вот будем термином B обозначать А1, А2 и АН и только эти предметы. Мы просто перечисляем предметы, которые будут обозначаться этим термином. Ну, по-моему, если я обращаюсь к математике, сейчас. Сейчас в голову не приходит. Когда перечисляют и. Ну, я возьму, я ввожу выражение, скажем, такое выражение. Западная сторона. Я вместо того, чтобы поступить таким образом. Западным выражением, западная страна, я буду называть следующее. Двоеточие, и дальше пойдет. Соединенные Штаты Америки, Канада, Англия, Германия, Австрия, Италия и так далее, да, перечислил. И потом говорю, обязательно нужно добавлять. И никакие другие предметы я этим термином обозначать не буду. Ясно, да? Значит, термином B я буду называть только эти предметы и только эти. То есть вот какие-то страны. И никакие другие страны не буду называть. Вроде тоже очевидно, да? Вот это вводится такое сокращение, просто сокращение. Вместо того, чтобы в тексте каком-то писать страны, двоеточие, перечислять их все, а тут тоже выдающиеся знатоки ситуации имели сказать, а вы Лихтенштейн забыли, а вы Андорру забыли и так далее. Вот. Так вот, тащить с собой вот эту махину языковую, просто перечислил один раз, а потом употребляю выражение «западная страна». И все знают, о чем идет речь. Значит, этот прием определения, видите, удобен тогда, когда немного перечисляемых предметов, во всяком случае, конечная часть. И вы можете их перечислить. Но есть случаи, когда число предметов вы является бесконечным, а вместе с тем существуют способы перечисления. Ну, вы знаете, это рекурсивное определение. С какого дня, да? Вот. Вот, скажем, одно из самых простых рекурсивных определений. Да? Что такое натуральное число? Натуральное число, единица здесь, натуральное число. Затем мы вводим, у нас есть числообразующий оператор, плюс, да, так, я предельно упрощаю, плюс, значит, у нас будет так, единица есть натуральное число, у нас есть числообразующий оператор, и мы можем следующим пунктом, это первый пункт определения рекурсивного определения, или перечень определения через перечень, вторым пунктом пойдет. Если n есть натуральное число, то n плюс 1 будет натуральным числом. И третий пункт определения. Ничто другое не есть натуральное число. Вот в этих определениях через перечисление обязательно должен быть пункт добавлен. Ничто другое не будет. Вот это самое очень простое определение. Ну, оно простое написать на доске, а так формальная линейка уже предполагает довольно высокий уровень самообразования. Вот, это вот по типу определений, по, у нас сколько еще осталось, я все забываю.
10 минут.
Очень мало. Ладно, я продолжу. Но виды определений идут, это по одной линии, ну, такого типа тут. Определение, значит так, вот то, что я называю комплексным определением. Бывают случаи, когда сразу совместно определяется не один термин, а много. И не один, в общем, два, три и больше. И это очень важный вид определения, я их называю комплексными определениями. Результат. Вот я вам приводил здесь пример рекурсивного определения натурального числа. Так, в формальной арифметике одновременно определяется не только выражение натурального числа, но одновременно определяются свойства числообразующего оператора плюс. То есть, когда дается система аксиом, ну, например, x плюс y равняется y плюс x, и, ну, там и знак равенства. Знак равенства по существу это есть то же самозначение, только в применении к числам. Определяется несколько знаков. Вот мы с вами в логике дальнейшего будем, я вам покажу следующее занятие, когда одновременно вот определить свойства, скажем, такого высказывания образующего оператора и знакообразующего, как и, просто взять его и сказать, что этим обозначает что-то, это невозможно. Нужно определять совместно и, или, нет. Вот и дается система аксиом, с помощью которой осуществляется это комплексное определение. И это имеет место не только в точных науках, там, в логике, математике, там, в каких-то разделах физики, но вся терминология социологии может быть точно определена только с помощью комплексных определений. Только. То есть, если вы одновременно брать демократии, будем называть это тот, ничего не будет. А получится только то словоблудие, которое такое, что существует больше 150 определений демократии. Нужно давать комплексные определения. Но я вам расскажу об этом, очевидно, в следующий раз. Так, вопросы есть?
Есть.
Да.
Можно мне спросить?
Да.
У меня это отношение к лекции, но... Скажите, можно точно, чтобы вы точно определили понятие аттрактора? Можно его логически точно определить?
А что?
Аттрактор. Ну, математическое понятие аттрактора. Как я понимаю, это канал.
Ну, а что? Ну, то есть, аттрактор
притягиватель.
Ну, так есть
слово «аттракцион».
В принципе, если вы поставите перед собой задачу определять понятие, определять какие-то термины и использовать подходящее логическое средство, то всему можно дать точное определение. Всему. Принципиальных ограничений не существует. Ограничения находятся только вне. Или в науке недостаточно материала, или вы не знаете правил логики, вот, или они вообще отсутствуют.
Это важно для истории, для прогностики, ну, понятия
аттрактора. Знаете, я вам со временем основы футурологии постараюсь это произнести. Я потребности в такого рода в классах не использую.
Я хочу, чтобы вы
определили. Смотрите, мы когда вводим определение по перечислению, то, в принципе, мы по какому-то признаку перечисления выбираем. То есть это, наверное, удобно, когда признаков много, описать тяжело, а предметов мало.
Вы это на ваше усмотрение. То, что я сказал, это самое общее характеристика. Общее слово, видов, определений через впечатление глаголы. По одному признаку, по двум признакам, понимаете, по независимым признакам, по...
В принципе, понятия их можно определить разными способами. Вот кроме комплекса.
Сережа будет следующий задание.
А комплексное, если мы вот сказали комплексное определение, некоторые вещи можно определить только вот так.
Да.
Понятно.
Ну, а вот рекурсивное определение, оно ведь тоже через литеру можно
считать. Через литеру. Тогда вы знаете, как вы...
А что такое через литеру? Большое и снизу ограничение мало.
Тогда вы знаете, как вы должны, во-первых, через вид и род вы с неопределенными множествами и бесконечными множествами не справитесь. Попробуйте.
Нет, ну вот про натуральные множества.
Ну что, вы назовете? Вот тогда у вас будет выглядеть натуральным числом. К натуральным числам мы будем относить числа, род. И дальше вид. Числа такие, какие?
Ну вот, мы же указали два свойства.
Вы будете перечислять числа. Вы отнесете единицу и всякие... И дальше что? Если вы 1 плюс 1 плюс 1... 1 плюс и так далее, плюс 1, где n, да, является у вас натуральным числом, то плюс единица еще тоже будет. Вы тоже в этой идут будете делать. Конечно, все можно, но в комплексных определениях, которые являются и рекурсивными в другом плане, да, там никакой род вы указать не можете.
Там, да, там, собственно говоря, через перечисление предикатов.
Ну вот, скажем, я буду вам излагать в следующий раз общую теорию дедукции, в которой излагается, комплекс определяется логических операторов. Придать этому форму через рот и вид можно очень просто. Что такое логические операторы, вот такие-то, такие-то вы перечисляете? Вы любой из них можете поделиться всем. И по сути так, это логический оператор, который характеризуется тем, что вот да, дальше вы дадите эту систему к себе определить. Пожалуйста.
Ну, вот, вы... вернемся еще вот к смыслу. Смысл – это все-таки скрытый латент, подразумевает все равно уже связь с остальными.